3:08, почти 9 минут в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Мы вместе со звукорежиссером Василием Антиповым проведем с вами ближайшие 2 часа. Проведем в разговорах, я надеюсь, в письмах, звонках и так далее. Может, и до голосования дело дойдет, хотя у меня пока вроде бы не возникало такой идеи. Тему, которую я вам предлагаю, она в какой-то степени, наверное, всплывала уже, но хотелось бы ее конкретизировать. Я бы хотела поговорить сегодня о тех случаях, когда вы оказались на другой стороне. Когда вы, например, стали понимать тех людей, с которыми вы когда-то взаимодействовали. Ну, например, самый примитивный случай – это когда человек садится за руль и, наконец, понимает, как ведут себя пешеходы. Вот он всегда был пешеходом, поступал так-то или тяк-то, а потом садится за руль и понимает, что эти пешеходы незаметны, что они внезапно бросаются, а затормозить не так легко и так далее. А теперь-то мы понимаем, что чувствуют водители, когда они страшно ругаются, сигналят, а иногда и в драку лезут. В большинстве дамских форумов, посвященных младенцам и материнству, особенно такому еще как бы молодому материнству, через там раз встречается обязательно какой-нибудь пост. Теперь-то я понимаю свою маму. Это может быть связано с чем угодно, и с какими-то болячками ребенка, и с каким-то поведением ребенка, и, в общем, с тем, как не хватает времени на что-то. И, в общем, понятно, когда человек, наконец, вдруг осознает, что вот в тех случаях, когда мама там была измучена, или срывалась, или что-то еще такое с ней происходило, вот что она чувствовала. Наверное, люди в какой-то период своей жизни меняют свое положение. Например, они понимают, что чувствуют учителя. Ну вот приходишь перед аудиторией выступить, а она вот такая вот. Ну, как, допустим, были вы в свое время, когда у вас там 30 человек сидело, каждый занимался своим делом. Очень тяжело в этот момент выступать, например. А мы иногда тоже принимаем какое-то положение. Ну, естественно, совсем другая история, очень отдельная, с какими-то профессиями связанная. Но тоже, наверное, интересный переход, когда человек, скажем, ходил на концерты, а потом стал сам их давать. Или когда человек жил себе, поживал, ходил к врачу, а потом стал сам врачом, ну и так далее. Когда, наконец, вы поняли, как оно там, с той стороны? Это, кстати говоря, очень обогащает и позволяет посмотреть на себя со стороны вообще, так сказать, глобально. Может быть, это случается и в таких, в общем, достаточно интимных вещах, когда вы, например, смеялись там над кем-то из своих приятелей и товарищей, а потом попали в ту же ситуацию и поняли, что он чувствовал в этой позиции. Когда в одной школе, например, вы были заводилой там и вообще кумиром всех, а потом по каким-то стечениям обстоятельств перешли в другую школу и оказались изгоем. И, наконец, поняли, что чувствовали те, которых вы в том случае не замечали или презирали и так далее. Наверное, бывали ситуации, когда человек считал нормальным и, в общем, вполне таким естественным, что каким-то людям можно изменять. Неважно, в дружбе или в любви, а потом сам оказался в роли того, кому изменили. И, может быть, ощутил какие-то новые для себя чувства. Так, послушайте, Альберт, вы все время мне желаете успехов и денег. Вы знаете, мне не нужно столько денег, сколько вы мне желаете. Я даже не знаю, что с ними делать. Спасибо большое, Аня. Да, действительно, Вася. Вася в студии. Все правильно. Не Коля, а Вася. Кстати, Коля тоже недавно видела. Я думаю, Аня, он тоже был бы рад от вас получить эти приветствия. Ну, вот такую тему предлагаю вам. Покопайтесь в себе, когда вы вдруг осознали... Кстати, это не зависит, наверное, от возраста, потому что даже когда ты перешел из, скажем, там, не знаю, из подростков в молодые люди, ты уже, наверное, попал в какую-то ситуацию, когда стал смотреть на какие-то вещи иначе. Так, что-то мне тут писали на сайте, но, честно говоря, серьезных вопросов я там не увидела, на которые есть что ответить. Потому что, честно сказать, смешные шутки про Анисину и Джигурду мне непонятны. Просто вот не знаю даже, о чем вы там пишете, так что ладно. Да, прелестное совершенно сообщение. Если вы затеяли говорить про Валентина, я вас разлюблю. Ермолай из Нижегородской области. Я, конечно, не перенесу, если вы меня разлюбите, но мне просто в голову не пришло поговорить про Валентина. Простите, пожалуйста. Вы мне только напомнили о том, что есть еще и такая история. Да и, честно говоря, вы знаете, я просто, видимо, вышла, как сказать, не то, что вышла из того возраста, я не зацепила в своей жизни того момента, когда началась валентинизация. И поэтому как-то вот, ну, я знаю, что он существует, я там слышала в песнях и читала в книжках, что существовал такой обычай, такой праздник, и тем более коммерческие у нас есть всякие стимулы для этого, но как-то он мимо меня прошел, поэтому, извините, я даже вот не сообразила. Так, я из семьи педагога и врача пошла в педагоги и поняла, как это безумно тяжело. Конспекты, контрольные, родительские собрания, голова к лету просто кругом идет. Вот, казалось бы, Анастасия из семьи педагога, и только пойдя в педагоги, вы поняли, насколько это трудно. Вот, кстати говоря, тоже ощутить себя впервые учителем на родительском собрании. Да, это, я думаю, сильное впечатление. Так, Евгений оказывался на месте моющика посуды, когда все поели. Евгений, нас этим не напугать. А Дмитрий Мезенцев сразу, ну, естественно, Дмитрий Мезенцев всегда вспоминает литературу. Сразу вспоминается «Принц и нищий», как раз в тему. Кстати говоря, Дмитрий, шутки шутками, но вполне допускаю, что в нашей бурной и интересной жизни люди меняли положение с принца на нищего в течение вот последних там 30 лет вполне возможно. Сначала еще чувствовали себя там золотой молодежью, например, а потом, прогорев, чувствовали себя совсем там другим, иначе. И, может быть, стали как-то более внимательно относиться к тем, кто раньше вызывал, может быть, и, может быть, вообще никакого внимания не привлекал. А, может быть, вызывал даже презрение. «Меня брат дразнил за лишний вес, а сейчас растолстел больше меня и осознал, что был неправ», — пишет Гелена. Вот. Вот это, кстати, тоже замечательно, потому что, казалось бы, я недавно смотрела ролик, когда взрослые уже люди вспоминают, как дразнили в школе каких-то там своих одноклассников и говорят о том, что если бы я понимал, что ему больно, что ему неприятно, что вот это тяжело, то я бы, наверное, этого не делал, а тогда вот с коллективом, конечно, все вместе, нам казалось это очень смешно. Ну вот перейти в другую позицию, перейти на другую сторону и осознать, как это на самом деле, это, наверное, очень важный опыт. Но, в общем-то, он все равно полезный, мне кажется, в любом случае. Так, Аня пишет про День Святого Валентина. Завтра, 13-е, понедельник, Валентин еще не пришел. Да, до Валентина еще сутки, так что нормально, даже больше. Всегда интересовало, как же это у людей внутри происходит, когда они сами верят в тиражируемую ложь, будто это у них само от природы и истины. Я-то, может, и понимаю, но всегда хочется уточнить. Два варианта. Цинизм и естественное на органике приспособление. Вы знаете, Дигер, очень может быть. Вот я, честно говоря, тоже иногда об этом думаю, потому что есть люди, у которых вот в голове как-то очень органично уживается совершенно чудовищная реальность, ну, в нашем представлении с вами, например, Дигер. Так, так, цитируйте Музиля, да, спасибо большое. Так, Марго приветствует нас с Василием, очень приятно. Когда сам стал дедом, понял, за что бабушки и дедушки начинают недолюбливать бестолковых родителей своих внуков. Сергей, а вот тоже интересный опыт. Вы знаете, я уже сейчас, мне пока еще рано, но я вот смотрю на своих чуть более старших подруг, и, кстати, не так уж, чтобы сильно более. У меня есть, как бы сказать, знакомые бабушки, которые меня старше, ну, от 2 до 7 лет, скажем так. Это уже вполне такая реальная перспектива. То есть, ну, 2 года-то, господи, я вас умоляю. Вот. И я тоже думаю, вот, наверное, какое интересное ощущение. Ну, а кроме всего прочего, это, конечно, совсем другое отношение к ребенку, потому что вот когда все говорят, бабушки балуют или там бабушки там как-то воспитывают неправильно, они наконец-то начинают, как это называется, вовсю воспитывать, если им хочется воспитывать, и наконец-то начинают вовсю баловать, потому что ответственность-то совсем другая. Бабушка, она для этого придумана. Так, Стас Путильцев пишет. «В детстве мне, да и многим другим казалось, что взрослым быть здорово, так как не нужно спрашивать разрешение на что-либо у родителей, и взрослым можешь сам решать, что делать, а что нет. А когда становишься взрослым, то понимаешь, какой груз ответственности ложится на плечи, осознаешь суровые реалии жизни. И с ностальгией вспоминаешь, какое было счастливое, беззаботное детство, иногда хочется туда вернуться обратно». Стас, вы знаете, ну, если уж совсем так вот отстраниться от лирики, то есть люди, которые действительно вот всю жизнь хотели бы, чтобы за них принимали решения, потому что это, правда, удобней. С одной стороны, можно все время бухтеть, что вот они там напридумывают, там и делай. А с другой стороны, как хорошо не брать на себя ответственность. Можно, например, в армии служить, ну, так сказать, не самым главным начальником. Очень хорошо. Тебе скажут, когда, что, куда и в каком количестве. Хотя, конечно, там тоже нужно принимать какие-то решения, на что-то, за что-то брать на себя ответственность. Но когда все расписано, очень удобно. Так что можно выйти из этой ситуации, даже будучи взрослым. Капризничала в детстве по поводу еды. Теперь я мама. Пытаюсь удовлетворить запрос сына. Екатерина только улыбается на это, потому что присылает много смайликов, потому что я понимаю, да, наверное. Хотя вот у меня не было такого, именно такого опыта насчет капризов в области еды. Я, наверное, что-то не любила. То есть я точно помню, что я не любила. Но как мать я прошла мимо этого. Ну, так как-то получилось, что ребенок особо не капризничал. Вот что-то, видимо... Ну, и у меня особых таких страданий не было. То есть я читала в книжках, и мне рассказывали люди, что для того, чтобы я поел, родители мне там обещали машинку, папа пел, мама читала стихи, там, значит, дедушка стоял на голове. Вот такого я не переживала. И, видимо, ну, так как-то повезло. То есть единственное, что вот у меня запало в душу, я помню, что у одной из бабушек и дедушки можно было есть сколько хочешь, в том смысле, что не надо было доедать. Вот можно было... А я больше не хочу. Ну и не надо, говорил бабушка. Это было так прекрасно. Это было ощущение невероятной свободы. Ну и, в общем, больше никаких эксцессов. Так, в таком случае, пишет Аня, мой сын всегда говорит про двойную мораль. А ты сама не переходишь, как ты говоришь, пустую дорогу в неположенном месте. И так про все. Мы и правда часто сами нарушаем то, что судим в других. Да, Аня, вот я вам скажу, что со мной случилось самое потрясающее, потому что я очень боялась, что ребенок научится плохому. Научиться плохому и в смысле перехода улицы и безопасности. И я поэтому всегда очень тщательно, идя с ребенком, особенно с маленьким, там за руку через дорогу, всегда соблюдала все, там зеленый, все рассказывала, переход, там вот это вот. Ребенок теперь меня преследует страшно. То есть доходит до того, что в 10 метрах там переход, нет, мы пойдем по переходу. Я, конечно, бухчу, но я не очень бухчу. Мне кажется, что это очень здорово. Это прекрасная привычка, и пусть она останется. Интересная штука. Стоит мне эмоционально вслух озвучить, что я кого-нибудь убей не понимаю, как довольно скоро складывается так, что я оказываюсь на аналогичном месте. И вот тогда все становится кристально ясно. Пользуюсь осторожностью, хотя иногда забываюсь, пишет Нина. Ну вот вспомните какую-нибудь особенно яркую историю из этой жизни. Учусь в институте, пишет Сергей из Тамбова. Элементарно тяжело оказываться в роли докладчика. Даже не всегда мешают болтовнёй. Больше безразличием во взгляде. О, да, Сергей. Часто еще говорят о нашей профессии. О, социолог, учиться им легко, соцработники, те, кто опрашивают и прочее. Как оказалось, не просто сделать таким образом вопрос в анкете, чтобы тебя поняли, чтобы ты понял чужое мнение. И плюс в процессе обучения, постижения этой науки, понимаешь, какой фарс распространяют ведущие социологические службы страны. Спасибо большое. Большое, Сергей, за эту историю. Да, в очень многие вещи, пока сам не попробуешь, даже и не поверишь. Ну, кстати, что касается публичных выступлений, общения и так далее, вот очень смешно всегда бывает, ну, особенно тоже с опытом это приходит, когда люди там, ну, смеются над докладчиком, который как-то неловко там что-то делает, или там, на что он бубнит, а в чем бумажку смотрит, там еще что-то такое. А потом выходят на трибуну, неважно где и неважно в какой ситуации. Оказывается тоже, что не очень ловко, не знают, куда руки девать, не знают, как достаточно громко говорить, как посылать этот звук. Это, в общем, да, тоже интересный опыт. Так, Валера, 65 лет, пенсионер, Забайкалье. Вчера разбирали сказку «Красная шапочка» и большими буквами. Очень трудная вещь. Я надеюсь, вы с внуками разбирали, и оказалось очень трудно. Так, ну, конечно, Дмитрий Мезенцев вспомнил, какая бабушка была Екатерина II, да-да-да, Александр I, при мне все будет как при бабушке. Да, это верно. Так, серьезно заболел, начинаю понимать своих тяжело больных знакомых, пишет Глеб. Это тоже печальный опыт, и мы как-то говорили о том опыте беспомощности, который даже у молодых людей, в общем, открывает какие-то горизонты, потому что, ну, вот в Москве, например, Глеб тоже из Москвы пишет, очень принят, ну, все говорят, кто приезжает, что очень все быстро идут. Все, значит, мчатся куда-то, все такие серьезные, все куда-то бегут. И вот в этом темпе, когда мчишься по какому-то маршруту, даже уже не понимая, где ты находишься, просто из точки в точку, начинают раздражать люди, которые медленно идут. Но достаточно так немножко вдуматься и понять, что они не могут идти быстрее. Не потому, что они хотят тебя раздражать и мешать тебе, и вот растопырились они тоже не поэтому. А потому, что они просто не могут идти по-другому. Именно потому, что они либо больны, либо у них там какие-то временные повреждения, либо уже, так сказать, окончательные. Так что всякое бывает. Либо в этот момент они не очень хорошо себя чувствуют. Когда вырос, понял, за что взрослые ненавидят детей. Интересная мысль. Так, только не принимайте звонки, пишет Александр из Казани. Не могу вам ответить взаимностью, Александр. Я постараюсь принимать звонки, но только самые лучшие. А нехорошие звонки мы с вами просто не будем слышать. Так, публичные выступления, надо готовить, да, надо готовиться, чтобы уверенно и без бумажки выступать. И это правда, но всегда первый опыт какой-то вот новый для вас, это всегда некоторое открытие. Знаете, мне было вот тоже интересно, в совсем уже, наверное, розовом детстве и юности, мне вот казалось, что, наверное, когда люди встречаются не очень знакомые, узнают там о какой-то профессии, и начинают сразу же там, ой, вы врач там или еще что-нибудь. Сразу начинаются какие-то разговоры про профессию, естественно. Человек пришел на вечеринку по случаю, там, не знаю, какой-то выхода новой книги, а с ним начинают говорить о работе. А спустя годы я поняла, насколько это неправильный подход. Но я вроде не помню такого, чтобы я при слове «стоматолог» бросилась показывать свои зубы и задавать вопросы. Вроде хочется быть интересным, и хочется с человеком поговорить о том, что он хорошо понимает. Но со временем, вот я, например, понимаю, что если я пришла на концерт, встретилась там с каким-то человеком, то я бы хотела поговорить с ним, ну, в лучшем случае, о концерте. Но точно не о политике и точно не о тех гостях, которые были у меня на прошлой неделе. Так, будучи на работе, я уверен, что 80% пассажиров – конченые мрази. Когда я пассажир, что все таксисты – моральные уроды, пишет Юкля. Это Юрий, который ловил ласточку и который работает таксистом. Это, кстати, очень легко менять вот эту вот точку зрения, переходя из пешеходов в автомобилисты, с профессиональных водителей в непрофессиональные. Здесь, конечно, да, есть такая проблема. И, кстати, вот меня в последнее время, я еще, конечно, не перешла в разряд пенсионеров, но так как я очень плотно сотрудничаю, скажем так, с крайне преклонных лет дамой, то все эти разговоры про то, что ну вот эти пенсионеры, вот мы едем на работу, куда они прутся все в общественном транспорте, там в 9 утра все они, значит, набились там со своими мешками, палками и так далее. Вы знаете, какая тяжелая жизнь у этих людей? У них, конечно, бесплатный проезд. Но вот мои бабушки регулярно звонят с предложением прийти куда-нибудь там в поликлинику, например. Она не может до почтового ящика дойти, но, конечно же, да, она должна прийти в поликлинику, посидеть там в очереди, пройти диспансеризацию, например, или еще что-нибудь интересненькое. Так вот, те, кто могут ходить, они же ведь идут. Им говорят, что надо прийти в пенсионный фонд и там написать какую-нибудь там под подпись, получить какое-нибудь письмо или еще что-нибудь. И они идут. Более того, им еще звонят всякие мрази, вот единственное слово, которое я могу к этим людям отнести, которые уверяют, что нужно что-нибудь менять, какие-нибудь документы, что нужно срочно что-нибудь где-нибудь установить. И они едут. Да, они едут в 8 утра, потому что они хотят пораньше, потому что они любят приходить до открытия. Я думаю, что не из вредности они там едут. Не дай нам Бог когда-нибудь оказаться в этой ситуации, честно вам скажу. Так, я был последним, кто закурил в нашем классе. До последнего твердил, что курить это ужасно, отвратительно, вредно и прочее. Но тоже закурил в 15 лет и курил до 43. Бросил прошлой весной, как только загремел на операционный стол с язвой 12-перстной кишки. Теперь никому не твержу, что курить вредно и все такое. А пока просто не курю. Да будет так, пишет нам Сергей из Казани. Вы знаете, перестать лечить других – это тоже большой опыт интересный. Так, Поездив... Вот, вот, Мария пишет нам. Поездив в качестве пассажира рядом с сыном, стала строго соблюдать правила движения. Удивительно, как много идиотов тащат по утрам детей вне перехода. Не захотелось быть одной из них. Да, Мария, это... просто вот золото. Для каждого человека, который даже не водит машину, очень важно, когда-нибудь, посидев на пассажирском сиденье, внимательно посмотреть, какой вид открывается вот оттуда. Насколько хорошо в темноте видно вот эти вот серые капюшоны, люди в наушниках, которые не глядя переходят дорогу, как выглядят. И насколько большого мастерства и больших нервов стоит избежать столкновения. Марина из Самары пишет, а меня повысили, и я по-другому взглянула на коллег, среди которых много друзей, и нужно было тонко лавировать, когда пыталась оправдывать действия начальства, чтобы не решили, что зазналась. Вроде получилось авторитет не потерять. Да, Марина, вы как раз напомнили тот случай, вот мы сейчас там ставим себя на место там, то пассажиров, то пешеходов, то родителей, а вот на место начальника, да, это, кстати, очень интересный тоже опыт. Так, лет в 14 это было. После одного случая я совершенно по-другому стал глядеть на женщин, да и они на меня тоже. Игорь, вы на что-то намекаете. А Дмитрий, играя в самодеятельном театре, понял всю сложность и неоднозначность профессии актера. О да, понимаю. Юля пишет. Сейчас я понимаю, как себя чувствовали троечники. Вижу своего сына, который ненавидит школу. Я всегда была отличницей, училась хорошо. Но сын просто реально ненавидит школу. Его бесит учеба. И так мучается. Бедные троечники и двоечники. Двоечники. Как им тяжело. Да, Юля, еще всех, их все время, не, даже при вот их отношении к школе, их непременно все склоняют. Непременно тычут пальцем. Ну, конечно, опять этот или это. И вот, конечно же, вот там столько-то на писали, а вот этот, как всегда. Их никто не хвалит годами. Вот что ужасно. Так. Так. Виктор из Саратова нам докладывает, что православные, которым чужд заморский Валентин, празднуют 14 февраля память святого Трофима, которому девки молятся о женихах. Парням молиться Трофиму о невестах в этот день тоже не возбраняется. Видите, всегда найдется какой-то, как сказать, обходной вариант. Спрашиваю свою знакомую врача о здоровье. Как хорошо, говорит она радостно, хоть кто-нибудь спросит. Точно, точно. Вы-то себя как чувствуете? Это же замечательно. А то все рассказывают, как они чувствуют себя. Это чудо. Так... Михаил, когда в какой-нибудь компании узнавали, что я работал на железной дороге, сразу спрашивали, машинистом выбешивает. Да, на железной дороге много кем можно работать. Ну, может быть. Так, а я раньше ел в ресторанах и кафе, теперь понял, что лучше всего домашняя еда. Антон, это после того, как вы поработали в ресторане и кафе и узнали какие-то ужасы, или просто научились готовить? Такой вариант тоже бывает. Так, пока лезешь в автобус, кричишь, граждане, выдохните, как залезешь, кричишь, автобус не резиновый. Психология переворачивается на 180 градусов. Когда доходит до дележа, всегда так пишет Виктор. Так, так. А, Валера объяснил. Доброй ночи. Любовь бабушек и дедушек к своим внукам – это как последняя любовь. Тамара, ну, вы имеете в виду, это у кого было, у Тютчева? Вот это вот последняя любовь, стихотворение. Ну, я думаю, что не обязательно уж прям так трагично. Тем более, что бабушки и дедушки бывают, так скажем, лет 47-52. Это еще совсем не финал жизни. Но да, в этом есть какой-то такой особый прищур, я бы сказала, природы. Потому что, с одной стороны, большая ответственность, с другой стороны, большая радость, а с третьей стороны, еще многие черты наследуются через поколение, и вдруг узнаются какие-то новые. Ну, в общем, это во всяком случае, это очень интересно. Был такой опыт, когда из покупателя превратился в продавца. 90-е годы торговали с братом двоюродным на центральном рынке. Продавали чипсы, которые делал его отец, и керамикой, которую мы делали сами. Кстати, очень интересное занятие. И вот погружение в этот новый для меня мир. Мир колхозного рынка – это что-то очень особенное. Жаль, пером не владею. Это был бы очень интересный сборник рассказов. Но как жизненный опыт это было очень полезно. Владимир Иванович, было бы здорово, если бы вы рассказали какие-нибудь случаи, когда вдруг открылось. Вот теперь-то я понимаю, почему у них такие выражения лиц. Здесь мы делаем небольшой перерыв, а потом возвращаемся и уже с вашими звонками.
все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник гость программы «Персонально ваш» журналист Олег Кашин после 15 часов.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Опять? В Одноклассниках сидишь? Фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно. А еще в Одноклассниках на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да. А еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Радио «Эхо Москвы».
«5 в Москве», ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня мы вспоминаем, как оказались в чужой шкуре, как поняли, каково людям на том месте, на котором вы раньше не были. На его месте должен был быть я, например, так. Пишет нам, вот обрывается сообщение, да, без подписи, но из Москвы пишет. «Довелось на волонтерских началах поучаствовать в уличных соцопросах. Теперь, если меня на улице останавливают, всегда стараюсь ответить». Знаете, я тоже, я не могу сказать, что я принимала участие в таких вот прямо, как это называется, там, в раздаче листовок или чем-то подобном, но в какой-то момент я просто, так, что называется, села и подумала, что на этом месте могу оказаться я, и когда мне протягивают листовку, я ее беру. Хотя не всегда это удается, не всегда там есть руки, время и там что-то еще. Но я помню, что человек получает за то, ну, то есть он получает оплату по количеству распространенных листовок. И я вот думаю, что он же не то, чтобы мне жизнь отравить там стоит, он таким образом зарабатывает на жизнь. Неважно, кто это там, студент или там, я не знаю, пенсионер или кто-то еще. А когда стоят люди, кстати говоря, с мегафоном на морозе, и бодрыми голосами рассказывают, что вот здесь продается там с какими-то скидками белорусское мороженое, я им просто глубочайшим образом сочувствую. Потому что я себе представляю, что такое, во-первых, просто связки напрягать достаточно долго, а во-вторых, и стоять на морозе. Ну, в общем, не могу сказать, что это отличное занятие, но очень им сочувствую. Так, вот Юля написала про столичный снобизм. Честно говоря, меня это немножко удивляет. На себя ощутила столичный снобизм и высокомерие. Переехала в деревню, и теперь все горожане снисходительно и сочувственно смотрят на меня, проезжая мимо нашего скромного домика в деревне. Когда я сажусь в автобус до Москвы из своей деревни, вижу, как люди на меня смотрят. Я тоже так раньше смотрела, для меня все были деревенщина. Вы что, правда, что ли, Юля? Вот удивительно. Если мимо деревенского домика проезжают москвичи, то вы практически в Москве и живете. Потому что есть такие домики, возле которых даже дорога не проложена. И они, кстати говоря, смотрят совершенно замечательно на тех, кто приезжает. Я помню, мы были в деревне, в достаточно глухом месте. И главное, что дорога там заканчивается вообще какая бы то ни была. Дальше уже лес. И вот, как водится, стоят, оперевшись на забор, и смотрят. как едет грузовик, груженный чем-то там. Ну, понятно, что он приехал неизвестно откуда, то есть это не местное, кто-то заказал что-то, доставку какого-то там агрегата. И проезжают эти веселые парни, и проезжают мимо последнего дома, и уезжают туда, где уже лес, овраг, и дальше дороги нет. Никто ничего не говорит, все просто стоят, смотрят. Через какое-то время там страшный рев двигателя, знаешь, они пытаются выбраться из оврага, потом возвращаются и говорят, типа, а дорога-то, а вот нам туда. Ну, кто раньше бы спросили, раньше бы ответили. Вот. Но тоже с изрядной долей такого местного снобизма. А сейчас мне смешно видеть это в высокомерии городских, по большей части новоявленных. А я родилась в Москве, училась, всю жизнь жила. Юля, вы знаете, я не чувствовала вот такого ощущения, и не могу сказать, что я к деревенским отношусь как-то по-другому. Может быть, я не знаю, но если человек сильно пьяный вошел и упал лицом в это самое, в днище автобуса, я могу как-то представить себе, что у него жизнь сложилась иначе, чем у меня. А все остальное, что значит деревенские? Ну, вот эти вот люди, которые, например, сидят, едешь на машине из какой-нибудь тоже деревни, и видишь, как на остановках сидят люди, ну, вот такие с огромными мешками, там теплоодетые сидят, и там семечки лузгают, еще что-то. И они ждут рейсового автобуса. Вот никакого высокомерия по их поводу не испытывают. Потому что я понимаю, что это автобус, который, условно говоря, ходит по расписанию, но они садятся так конкретно, минут на 40 ожидать этот автобус. И, не знаю, в этом даже есть какой-то дзен. Вот сидят люди и ничего не жалуются, никуда не бегут, не выбегают на дорогу, там ничего не... Просто сидят и ждут. Придет, 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 поедем. А не придет, никуда не поедем. Тут будем сидеть. Так что не знаю, Юля. У меня, кстати, был такой случай, но не совсем про деревенскость. А я как раз, когда из деревни уезжала, меня довезли до Твери, и я там села в Сапсан. Сапсан, шикарные люди в костюмах с ноутбуками. А я такая, значит, с мешком яблок, с мешком грибов. И в какой-то жилетке, которую, ну, так как было холодно, я просто не рассчитала свои силы, я ее там же, собственно, в деревне и забрала. Ну, вид имела, да, сельский. Ну, я ощущала себя пейзанкой в этой ситуации. Не могу сказать, что страшно комплексовала, мне было даже немножко смешно. Так, вы не поверите, пишет Владимир Иванович, как быстро вы, покупатели, надоедаете. Хорошо, что мы продавали свой товар. Тут тебе и, как теперь говорят, маркетинг и дизайнинг. А вот наемным очень тяжело, а зимой без водки труба. Понимаю, Владимир Иванович, я не торговала на рынке никогда, но когда-то очень сильно на заре эхо Москвы, я, если кто-то помнит, когда мы еще были на Никольской, однажды была поставлена продавать книжки, которые мы издавали после августа 91-го. 19-е, 20-е, 21-е называлась книжка. Маленькая такая. И народу было много. И это было действительно тяжело, потому что очень страшно просчитаться, все же наличные, все же вот живая очередь, вот это все. И при этом каждый же хочет поговорить. Это же тоже очень важно. То есть с каждым надо как-то не просто сунул в руку, взял деньги и иди отсюда, а человек как-то обращается к тебе. Это было, да, это был большой стресс. Я была не одна, я не помню, с кем-то мы там еще из референтов, там девчонок, мальчишек, с кем-то кто-то еще там помогал. Вот, мы как-то менялись, но вот сам этот процесс непрерывный. Да, еще совсем в детстве я продавала билеты в театральную студию. У нас был благотворительный спектакль, и мы вышли к метро с подружкой, она училась в 8-м классе, я в 9-м, и мы, значит, отпечатанные на каком-то компьютере у кого-то, значит, на работе, продавали билетики на школьный спектакль. Мы какое-то время попродавали, но было очень страшно, потому что никто не понимал, что за театр, что вообще как, но это был очень большой риск, прямо скажем. А потом нас забрали в отделение милиции на метрополитене за то, что мы там спекулируем. Ну, понятно, это 89-й год, наверное, был, так что всякое могло быть. Так... Так, был правду сказать, пишет нам АН, первым двоечником. И, следовательно, во-первых, школа мне ничего не испортила, а во-вторых, приобрел уникальный опыт, который теперь дает возможность понимать психологию отстающих учеников на уровне органики. Как это поэтично звучит. То есть двоечником быть неплохо, вы хотите сказать. Наверное, тяжелее всего троечником. Он еще не пал так низко, чтобы на него вообще не обращали внимания. Но все-таки. Так, давайте теперь попробуем звонки 363-3659. Давайте соберемся и вспомним какие-нибудь истории, когда вы оказались по ту сторону. Раньше были, скажем, водителем, а потом стали пассажиром, и наоборот, ну и так далее. Были ребенком, а стали родителем. Всякое может в жизни случиться. А также, как вы стали начальником, педагогом, врачом, продавцом и кем угодно еще. А также выступальщиком перед большой аудиторией. Кстати говоря, небольшой опыт выступления перед аудиторией, и уже в театре не хочется шуршать шоколадкой. Честно вам скажу, это такая вещь очень неприятная. Так, ну что, вот за что хвататься-то? Все такие замечательные, прямо вот и телефоны мне все ваши нравятся. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Галина Михайловна зовут.
Да, Галина Михайловна.
Несколько лет назад, ну, может, лет 20 даже, Новый год, я с высокой температурой, меня посадили на диван. Трое мужчин сидели и смотрели телевизор, я с ними. Трое женщин крутились, вертелись, готовили еду и бегали с тарелками. Сначала мне хотелось встать и помочь ей. В общем, я оказалась в роли мужчины. Мне так это понравилось. Я лежала, смотрела телевизор. Потом, к концу, я уже поняла, нет, так хорошо сидеть. И я поняла, почему мужчин... На следующий день я вообще не думала об этих женщинах. Я сидела и спокойно, хорошо себя чувствовала, смотрела телевизор. И я поняла, почему мужчины вообще вот так относятся к женщинам. Они вертятся, крутятся, а они думают, как хорошо. А женщинам советую, не вертитесь, не крутитесь. Пусть мужчины за вас все делают. Так что я побыла в роли мужчины.
Я вас поздравляю, Галина Михайловна, я вас очень понимаю.
И поняла я их психологию. С тех пор ничего не делала для мужчин. Они для меня делали. А вам с праздниками самых лучших пожеланий. Всем.
Спасибо большое, Галина Михайловна.
Всем нашим эховцам, которых мы очень любим.
Спасибо. Спасибо большое, Галина Михайловна. Будьте здоровы. Слушайте, я прям сегодня прочитала где-то открытку. Сейчас не смогу ее воспроизвести дословно, но вот женщина лежит на диване, а потом вот вскочит, что-то делать побежит. А мужчина лежит на диване и не вскакивает, превозмогает. Вот Галина Михайловна превозмогла себя и поняла, в чем смысл. Так, бабушка говорила, дети до венца, а внуки до конца. Когда внучка поступит в университет, мне будет 70, очень хочется дожить. Сергей, все в ваших руках абсолютно. Так, бабушки тоже любят. Я трижды бабушка, мне за 60, я влюблена. Не во внуков, это так прекрасно. Валентина, это очень утешительно. Тем более, что Валентина, это же еще и романтично. Так, я 15 лет была преподавателем танцем. Сейчас моя дочка занимается в танцевальной студии. Я оказалась на месте мамы-танцора. И это оказалось очень трудно. Единственное, что спасает, я понимаю, что и зачем делает преподавательница. Да, это, кстати, тоже интересный опыт. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Добрый вечер, Алексей, подмосковная Икша.
Да, Алексей.
Я по традиции за рулем, поэтому я сейчас аккуратненько остановлюсь.
Вот уж, пожалуйста.
Я хочу рассказать о человеке, над которым я издевался и насмехался примерно лет 30.
Да вы что?
А потом... Я оказался тем самым человеком, я принял его правду. Ведь со мной над этим человеком издевалась вся страна. Но это не Ельцин и не Горбачев.
А
это Ипполит из известного фильма «Ирония судьбы»
или
«С легким паром».
Так. А как вы попали в его положение, простите?
А теперь рассказываю. Сначала это была чудесная новогодняя сказка, где... Люди искали и нашли свою любовь. И никто не понимал, что ради этой любви люди пошли на предательство. И только через очень много лет я вслушался в одну очень важную фразу Ипполита. Это была единственная фраза. Возможно, даже сам режиссер, может быть, весь фильм этот... создал именно для этой фразы, чтобы мы подумали, что вот за это короткое время разрушить можно, а создать, там он делает такую паузу, создать не получится. И будущее показало, вот это очень скверное продолжение фильма, показало, что ничего у этой сладкой парочки не получилось. Каждый из них разрушил даже не любовь, а нечто большее. Разрушил верность, веру в человека. Он сделал несчастным другого человека. Как вы понимаете, через где-то вот 20, наверное, лет, через 30, со мной произошло то же самое.
Скажите, а вы до этого, простите, Алексей, не были в такой ситуации, когда вам казалось, что вы имеете право разрушить чьи-то отношения?
Я не просто думал и имел право, я разрушал. Это был мой третий брак. Два своих первых брака я разрушил сам, я сам подавал на развод. Это было очень легко и просто. А вот в третий раз, когда я немножечко, наконец-то, поумнел, когда я встретил женщину, знаете, я абсолютный атеист, но я всегда говорил, эта женщина мне дана небесами. И вот Бог дал, Бог взял. Она жива-здорова, просто она решила дальнейшую жизнь жить без меня. Может быть, это было в частности из-за того, что у нас была разница в 15 лет. И я превратился в Ипполита. И с тех пор я ненавижу эту сладкую парочку. Я терпеть не могу этот фильм.
Понимаю. Вы знаете, вы не одиноки в этом. Понимаю, но вы наконец поняли, как было больно.
Да.
Понятно.
Я делал больно, и потом это бумерангом мне вернулось.
Спасибо большое, что вы позвонили и рассказали об этом. Спасибо.
До свидания.
Всего хорошего. Да, это, к сожалению, так случается. Хотя у каждого своя правда. И я тоже вот наблюдая с, не знаю, уже более сознательном возрасте этот фильм, я не знаю, последние лет 10, наверное, я его не смотрела, но все так живо помнится. С одной стороны, было непонятно, зачем вообще этот Ипполит. Он же неприятный, он же такие слова ужасные ей говорит, и так как-то с ней обращается нехорошо. А потом, вот когда он уже во второй своей стадии, он, мне кажется, делается настоящим. И да, его тоже жалко. Так, самоосветитель. Но случилось побыть в шкуре актера, которых освещаю. Теперь с пониманием отношусь к их капризам. Теперь также лучше понимаю, на что обращать их внимание, пишет Влад из Москвы. Вы знаете, я никогда не была осветителем, но в небольшом достаточно своем театральном опыте, вот в той самой театральной студии, я помню вот это ощущение софитов, которые на тебя направлены. Это, в общем, тоже отдельное взаимодействие. И да, свет – это очень важно. Так, был еще такой опыт, тоже Владимир Иванович из Калининграда. Выступление на сцене областного драматического театра. Конкурс самодеятельности, разговорный жанр. Я посмотрел театр изнутри, и поэтому я теперь очень сложный зритель. Актеру нужно быть очень убедительным, чтобы я забыл, как он шел из гримерки, как закреплены декорации, как они чудовищно выглядят вблизи. Владимир Иванович, вы знаете, я однажды шла по сцене Большого театра московского. После за кулисы была возможность пойти к знакомым артистам. После оперы, боже мой, тут же вывалился с головы. «Летучий голландец». И так как это все про море-море, то сцена была расписана вот такими вот волнообразными фигурами. Слушайте, так она же наклонная. И по ней просто страшно идти, потому что это такая, ну, оптически очень сложно это воспринимать как твердую землю. А они по ней ходят и поют. Вы не поверите. Поют все там. Ну, понимаешь, они привыкли, что они тренировались, что они репетировали. Но вообще, да, есть еще много всяких историй. Так, Аня пишет, я над Ипполитом не издевалась, но он мне никогда не нравился, но мне и герой Мягкова не нравился, а сейчас и весь фильм, мне кажется, очень наигранным. Нет, как раз сыграно-то, мне кажется, очень неплохо, но сама история, она вдруг открывается, с жизненным опытом, она открывается многими такими еще гранями, и не могу сказать, что она такая однозначная. Поддержу Галину Михайловну. 7 лет в первом браке прыгала и крутилась. 23 года во втором не делаю этого. Все только вместе, пишет Марина. Марина, вы раньше пришли, видимо, к тому, что не нужно вскакивать и бежать. Так. Так, так, так. Продолжение этого фильма «Новодел» не от Рязанова, пишет Руприх. Да неважно. Честно говоря, я не видела продолжения и не возникало никакого желания. Федор пишет. Иногда, когда рядом шеф, думаешь, эх, а я мог бы быть на твоем месте. В эти моменты лучше не смотреть в его сторону, прочитает в глазах со всеми вытекающими. Федор, ну неужели вы никогда не были на месте руководителя? Так, маме мальчика, ненавидящего школу, вам серьезно не хочется выяснить и устранить причину ненависти? Вы лишаете ребенка прекрасных лет, знаний и друзей, пишут из Саратовской области, не знаю кто. Вы знаете что, насчет ненависти к школе, ну, вообще, да, можно попробовать узнать, в чем дело, можно что-то предпринять, можно поменять школу, много можно чего сделать, ну, конечно, да, стоит, я соглашусь с вами, что стоит попробовать. Не факт, что получится, но попробовать можно. Так, девочка лет 12 рассказывала в автобусе своей подружке, как бабушка заставляет ее съедать утром большие завтраки, как ее уже начинает тошнить от этой еды. Нет, дорогие друзья, границ человеческой глупости, пишет Аян. Знаете, я в детстве своем знавала одного мальчика, который, бабушка которого, ну, понятно, пережила войну и все прочее, и тоже считала, что ребенок должен есть, тем более мальчик. И она его кормила, он был послушный мальчик. И мальчик ел все, что ему давали. Его действительно тошнило, беднягу, этой гречневой кашей. Ну, что делать? Потом, к счастью, обошлось, и вырос нормальный, вполне такой, хоть и высокий, но совершенно не толстый, а замечательный мальчик. А в детстве, да, он был такой вот пузырь, у меня еще фотографии есть. Прелестные совершенно, перекармливали, да. Но тут тоже надо понять, люди, пережившие всякие тягостные, тяжелые времена, у них представление о том, что ребенок должен есть, они уже просто в подкорке. Так, троечникам быть напротив козырно, много внимания, носятся вокруг, помогают, а отличнику хуже всего, все сам, ежели косяк какой, у всех истерика, мол, как ты мог? Александр, отличником быть тоже тяжело, соглашусь с вами. Есть, конечно, свои бонусы до определенного момента, но потом, когда все вокруг тебя начинают бегать, говорят, это не твоего уровня, но тебе бы за такое, конечно, вот там Васенька постарался, вот ему даже можно четверку поставить за старание, а ты вот совершенно в пол накала, и тебе никакой пятерки не видать. Так, так, ленивые люди делают работу быстро и качественно, чтобы быстрее закончить, и потом ее не переделывать, пишет Михаил. Это вы к чему? Это вы к тем людям, которые не бегают на кухню или о чем-то еще? Рафаил из Смоленской области. Самые драматичные ролевые переходы – это когда ролями меняются жертвы и палачи, гонители и гонимые, агнцы и козлища, зерна и плевела. Плевела, плевела, я не знаю. Единственный способ избавиться от дурной бесконечности этих переходов – вылкнуть собственное сознание на периферию восприятия. Рафаил, вы копаете глубоко, но я согласна, что когда ролями меняются жертвы и палачи, это очень драматично, и, к сожалению, в нашей истории мы это наблюдали очень много раз. И наблюдали просто в самой непосредственной близости, скажем так. Потому что вы наверняка, если читаете какие-то исторические статьи или там, может быть, интересовались этим вопросом, когда занимаются тем же террором сталинским, там таких историй просто вот сколько хочешь. Уж не говоря о том, что знаменитые там командармы, с которыми Сталин расправился в свое время, тоже были далеко не ангелы. И что они там творили, пока были в силе, с другими людьми, хорошо известно. Хотя бывали люди, которые, в общем, изначально никого не обижали, прямо скажем. Так, а вы бы могли бы поставить себя на место слушателей? Конечно! Слушайте, я же стою на месте слушателя. Я на месте слушателя радио просто с детства, поэтому я очень хорошо понимаю. Нет, насчет повышения своей самооценки не скажу, потому что я не могу быть слушателем самой себя, такой же, как и вы. Ну, в силу того, что я себя слушаю и... Кстати, бывает, что иногда собственный голос не узнаешь в некоторых роликах. Ну, просто не помнишь, что ты что-то делал, и сначала путаешь, если как-то ездили. Вот. А потом в основном слышишь собственные, как говорят, косяки. И это совсем не то, что вы думаете. Так... Тоже хожу каждый день на работу. Да, не скажу, что совершаю подвиг, но что-то героическое в этом есть, пишет Игорь. Игорь, ну тут же не про работу, наверное, речь шла, когда Галина Михайловна, например, рассказывала. Так, Хиджакова, кстати, наотрез отказалась участвовать. А, в продолжении понятно, все понятно. Так, единственное, чем нравились дизельные новые московские автобусы с ступенчатыми перепадами салона. Бег с препятствиями – это мое. Знатно рухнуло и ушиблось зимой. Шагать на ступени какое-то время было очень тяжко. Поняла, что эти автобусы – враги инвалидов и стариков, пишет Рина. Да. Знаете ли, да, даже, простите меня, после каких-то спортивных нагрузок, неожиданных, вдруг понимаешь, как, оказывается, трудно поднимать ногу, чтобы залезть в на высокую ступеньку, и как вообще там трудно передвигаться. А уж если, не дай бог, что-нибудь случилось там и ногу сломал, то это вообще просто закрыто. Так... Так, мухи с котлетами – это уже другое. Спасибо всем. Ой, да, тут всякие добрые слова. Спасибо вам за них. Слушайте, мы сейчас уже не успеваем взять еще один звонок, потому что просто жалко человека обрывать. Мы перенесем следующие звонки на следующий час. Продолжайте писать свои письма. Плюс 7-985-970-45-45. И 363-3659, код Москвы 495 – это наш телефон. Сегодня говорим о том, как вы оказались на противоположном берегу, на другой стороне. Как вы оказались политым поливальщиком, как вы бывший врач стал пациентом и наоборот. В общем, вот о таких историях, что вы почувствовали, как вы стали понимать своих родителей, своих учителей, своих начальников или, может быть, даже своих коллег. Меня зовут Ольга Журавлева. В следующем часе продолжим наш разговор. В Москве. Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Сегодня говорим о том, как вы поставили себя на место другого человека, как вы перешли на другую сторону, из подчиненного став начальником, из ребенка став родителем, из учащегося став преподавателем и так далее, и что вы из этого вынесли, и что вы поняли. В прошлом части нам Галина Михайловна очень весело рассказала о том, как она почувствовала себя мужчиной за праздничным столом, и оказалось, что это замечательно. Есть еще какие-то разные варианты, от торговли на рынке до, кстати, торговли в супермаркете. Маркете. Очень страстные слова написал Стас Путильцев о том, что если бы попробовали бы как-нибудь поработать в супермаркете, узнали бы, какая там бывает запарка, то не стали бы так кричать на продавцов, если вдруг кассовый аппарат пробивает не ту цену. Да, бывает всякое. Так что, вот Игорь пишет, все мы однажды, став по другую сторону, узнаем что-то совсем иное про себя. Однако сказать никому не можем. Игорь, ну, до такой степени мы не доходим, чтобы однажды, став на другую сторону, что-то про себя узнать. Мы сейчас по мелочи, вот на уровне троллейбусов, школьных классов, концертных залов и так далее. Сергей Стамбова сообщает, что под сегодняшнюю программу особенно хорошо жарятся котлеты и пекутся оладушки. Кстати говоря, человек, который впервые стал для себя готовить, тоже, наверное, встал в другую позицию, влез в чужую шкуру. И, например, когда стал готовить на семью, и вдруг обнаружилось, боже мой, они так едят, только вроде приготовил, уже все кончилось. Тоже интересный опыт. Опыт пребывания в шкуре оппонента не всегда ведет к взаимопониманию. А вот дальше обрывается ваше сообщение, к сожалению. СМС-ка полностью не вместила всю историю. Может, по телефону расскажете? 363-3659. Попробуем послушать, кто у нас здесь. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, здрасте, как вас зовут?
Здрасте, Андрей, Москва.
Андрей, в чьей шкуре побывали?
А я, это самое, всегда раньше не уважал мужланов, думал, что за драки, не могут женщине комплимент сказать и так далее.
Так.
Вот. А однажды, когда мне было 30 лет, это было в 94-м году, я на четвертинку армянин, пошел с твоим дедом армянином. А он такой человек брутальный, я в обычных тепличных условиях пребываю у себя дома. А вот тут несколько, месяц, два, три, и вдруг у меня произошла какая-то странная трансформация. Женщина, которая всегда... Во мне что-то такое проснулось, такое вот, не знаю, кавказское, что ли, или бурманистое. Короче, женщины, которые всегда были для меня друзьями, превратились в баб. Курица не птица, женщина не человек. Дальше это самое, мытье посуды, к которому я всегда нормально относился, или подмести пол. Не пристало джигиту это все делать. Причем дед мне ничего не внушал. Просто он определенным прессингом обладал психологическим. И, видимо, в ответ... что-то такое стало вырабатываться. А потом я попал снова в тепличные условия. А, еще интересный момент. Перестаешь женщину уважать, но почему-то появляется желание ее наряжать как елку. С кошками и прочими. Поговорил с одной знакомой, она мне сказала, а это, говорит, твое желание демонстрирует посредством женщины твой статус. Вот. Потом точно такой же эффект в том же году, вернувшись в тепличные условия, я отмок, стал самим собой. А потом пошел в качалку.
Так.
Самое. Как только тело стало наливаться силой, во мне эти прежние рефлексы вдруг ожили.
Тестостерон попер, простите.
Да, опять стало меняться отношение к женщине. Вот. И я быстро сбросил нагрузки, через несколько недель вернулся в привычное состояние. В общем, теперь, когда я на мужлан смотрю, а, еще... В этом состоянии пропадает желание женщинам делать комплимент, например.
Хочется просто хлопнуть ее по попе и хмыкнуть.
Да, и чтобы поглупее была. Вот. И еще один интересный эффект был у меня. Я, поскольку в музыкальной школе учился, попал один раз, попытался поработать клавишником в одной группе. И вот попал к парню, который был талантлив, но очень такой авторитарный. И вот он сам песни сочиняет, а у меня какие-то варианты свои. И вот он раз меня обломал, два, буквально несколько часов репетиции с ним, я понял, когда вот творческие личности жалуются, что их то ли цензоры обламывают, то ли продюсеры. Это действительно такой офигенный дискомфорт. Вот. И я понял Ролана Быкова, который рассказывал, что когда он снимал «Чучело», он от цензоров получил инфаркт, а когда в постсоветское время работал с каким-то продюсером, который тоже его диктовал свою волю, он получил инсульт. Вот.
Интересно, но вот эта вот история перехода, простите, гормонального из одного мужчины в другой очень интересная, удивительная просто. Спасибо большое, Андрей. В какой роли вы себя чувствуете более комфортно? И какие женщины в конечном итоге остаются с вами дольше?
Не, ну я стараюсь всегда это самое, это мужланистость себе это нивелировать посредством, опять-таки, сброса физических нагрузок. Но, к сожалению, с возрастом волей-неволей матереешь. И все равно же отношение к женщине в гораздо меньшей степени, но все равно, к сожалению, меняется.
Какой Андрей больше нравится женщинам?
А на самом деле у меня такое ощущение, что на каждый тип женщины нужен свой Андрей. Вот для таких для корыстных дурочек это самое.
Вот мужлан подходит.
Да. А вот для таких интеллектуалов, естественно, нужен, так сказать, нормальный, интеллигентный собеседник.
Понятно.
Так, просто начинает тянуть просто к другим женщинам.
Удивительное устройство, Андрей. Спасибо большое за эту историю. Поразительно. Просто поразительно. Так. На заре перестройки, будучи на пятом курсе университета, проходила педпрактику в занюханной рядовой советской школе, занюханной в кавычках. Педагогика была у нас до кучи среди прочих дисциплин. Поскольку педагогом становиться никогда не планировала, как же я ненавидела этих охламонов из рабочих семей, которым вся эта учеба была до лампочки. А потом по программе нужно было посетить на дому какого-нибудь ученика и написать отчет о семейной обстановке. Я выбрала одного из оболтусов. После визита в его семейство с ужасом поняла, что эти ненавидимые мной обалдуи, по большому счету, никому не нужны, ни замотанным родителям, ни отбывающим рабочую повинность учителям. Нет, детей я не полюбила, но где-то там, в глубине души, я стала им сочувствовать, пишет нам Инесса из Перми. Да, ничего себе опыт. Так, жизнь легко превзойдет любого сатирика, пишет нам А.Н. История такая. Поблизости не было общественного туалета. Решил зайти в районную поликлинику. Когда спускался по лестнице, меня нагнала женщина со словами: «Ой, я опоздала, вы, кажется, наш уролог». Сказал, что кардиолог. Слушайте, ну это, да, это просто анекдот. Хотя, вы знаете, вы храбрый человек. Вот я бы никогда не додумалась зайти в поликлинику. Хотя, казалось бы, это логично. Ты приходишь, можешь еще карточку не брать, а зайти в туалет-то можно. Да, ну, меня извиняет только то, что я сейчас живу почти дом в дом с поликлиникой, поэтому со своей районной, поэтому нет такого варианта, чтобы до дома было дальше. А, так. Виктор из Саратова. Поставить себя как раз в эти минуты на место Гурбангулы Бердымухамедова очень занятно. Виктор, хотя бы даже в случае с таким сложно произносимым именем. Нервно ходит, наверное, по комнате из угла в угол, пытаясь предугадать или дождаться сообщения своего туркменского ЦИКа. Как же проголосовали граждане его страны на президентских выборах? Кого предпочли из 9 кандидатов? Да, Виктор, смешно. Федор из Петербурга пишет: «Никогда не хотелось оказаться на месте женщин. Почему? Не могу понять, Федор. А вы попробуйте». Ну, не радикально, а просто попробуйте. Может, там не так и плохо. Может быть, есть какие-то обстоятельства, когда оказаться на месте женщины совсем даже и неплохо. Так. Так. Ирина, ваше сообщение, к сожалению, порвалось на кусочки, поэтому я не могу найти ни начала, ни конца. 363-3659. Вот наши забаненные тоже подтянулись, и мы вас приветствуем. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вот я хочу рассказать одну историю, когда мы делали нашу вальдорфскую школу. Вот, и у нас были семинары, и все каникулы мы проводили на семинарах. И вот был семинар, и там мы впервые лепили из глины платоновые тела. И все совершенно прекрасно получалось. Я вообще такая тоже отличница в школе была. Ну, как-то легко все давалось, и как бы это было просто очень. Вот. И сложные всякие там штуки, метаморфозы, вот, это все делали. Вот, а потом был короткий перерыв между весенними каникулами и майскими. Вот, и на майские каникулы я приехала после сотрясения мозга. Легкого сотрясения мозга. И вот мы вроде повторяли все то же самое, у меня ничего не складывалось. Там, где должно было 5 граней быть, у меня было 4 грани. И вот что я только не делала, и как мне только мои ладошки не складывали. Вот в результате у меня получалось вот исключительно вот, ну, что-то не то совсем. Это было совершенно невозможно. Я брала кусочек глины с собой, носила вечерами. Я пыталась его, значит, что-то с ним делать сама. Ничего не получалось. Это просто слезы из глаз, и просто невозможно было. Но вот я считаю, что я как учитель, я в этот момент как-то стала вот учителем, да, потому что до этого я искренне думала, что все, кто плохо там у меня учат, ну, отметки мы не ставили, но все равно.
Вот, они просто ленятся.
Либо они ленятся, либо они такие вот, ну, неприлежные, там чего-то, да? Ну, как это можно там чего-то там не мочь? Ну, как это... И вот тут я поняла, что это очень даже можно. Ты очень хочешь, очень стараешься, и ничего у тебя не получается.
Вот Елена, это... слушайте, это замечательный опыт. Мне кажется, для многих педагогов был бы полезен. Но у меня главный вопрос. Восстановилась ваша моторика?
Не все восстановилось. У меня стало... После этого я стала забывать, куда я что положила. Поэтому я на всех полках в доме у себя, ну, которые закрываются там, где одежда, где что лежит, я везде написала. Вот тут лежит то, в глубине.
Вы знаете, а это совсем не вредная штука.
Я стала помнить вот это вот. Я кладу не туда, и, ну, это ужас какой-то.
Понятно. Елена, зато вы педагог с уникальным опытом.
Да, это я считаю, что это очень важно. И в этом смысле, вот то, что вы говорили, что учитель, который был троечником, я думаю, он лучший учитель, наверное, все-таки.
Очень может быть. Очень может быть.
Да.
Спасибо большое, Елена. Вот, кстати, опыт отличника, который прошел такую беспомощность. Это же просто потрясающе. Роман из Челябинска. Когда купил себе джип, понял, почему у нас в стране плохие дороги. Да начальники просто ямы на дороге не чувствуют. И чего народ жалуется? Мягко идет машина. Да, Роман, вот я тоже очень много об этом думала, когда я как-то пересекала чудовищные совершенно улицы на машине с очень жесткой подвеской, когда просто зубы выскакивали. И мне казалось, что нет таких машин, на которых это незаметно. Но я потом поняла, что, наверное, все-таки есть, потому что заметно совсем не так, и ощущения совсем иные. Да, вы подтверждаете мою мысль. Так, Тамара пишет: каждый из нас в жизни много раз меняется местами с кем-то, но не все понимают это, не делают выводы, не умеют видеть себя со стороны. Тамара, ну, по крайней мере, наши слушатели, которые вот звонят, подтверждают, что они как раз этот опыт очень интересным образом переживали. Мне в детстве казалось, что шофером работать весело. Сидишь себе и рулишь. А когда причастился этого, понял, что это утомительный труд. Рупрехт, вы знаете, когда я беседовала с представителями разных профессий, брала интервью для программы «Послужной список», и, к сожалению, не всех, конечно, профессий, которые только существуют на свете, но меня совершенно поразило, что водители общественного транспорта как-то очень не хотят об этом говорить. И тот единственный человек, который согласился поговорить, ну, как сказать, достаточно скептически относится к своей работе. А мне-то представлялись романтические фильмы типа «Первый троллейбус». Помните, как девушка в 5 утра везет рабочих, там знакомство, все, и как она рада вот по чистым улицам, вот это все такое прекрасное, никого нет. А на самом деле это довольно уныло, как выяснилось, следовать всегда одним и тем же маршрутам. Иногда, да, видеть одних и тех же людей в одно и то же время, в одном и том же месте. Это совсем не так весело, особенно когда пробки. Так, где что лежит, забывают и здоровые люди, напоминает Юля. Юля, это правда. Если, кстати говоря, кто-то пользуется методом Надежды Павловны Кахановой, напишите, мне интересно. Просто говорят, что это единственный метод, который работает при потерянных в доме вещах. Так, я не забаненный, вы меня видите, я вас вижу, Иван, вижу, все хорошо. Так. Как получилось, что в самую снежную зиму пришлось взять на себя уборку снега в дачном поселке? Получилось хорошо, лучше, чем у Матвиенко, пишет нам Мария. Поняла, что чтобы убрать снег, надо просто убирать. Люди у нас вменяемые. Когда видят, что дело делается и есть отчет, сами деньги несут. И, наконец, что чиновники, увы, бездельники и воры. У меня в снежную зиму ушло в 10 раз меньше денег, чем в прошлом году управление. Не воровала. Мария, тоже очень важный опыт, я согласна. Понять женщину очень просто. Нужно взять на себя все домашние заботы. А вот и неправда. Вы знаете, я не знаю, кто вот сейчас пишет, но просто меня в последнее время стал поражать такой факт. Вот когда люди говорят: ну ведь все женщины, говорит мне там мужчина условных там 75 лет, ну, у него же выборка такая, в общем, ограниченная. Ну, хорошо, ну, 10 женщин он знал достаточно близко в своей жизни, там, включая родственников. Допустим, у него есть там подруга. Хорошо, но это совсем не все женщины. И, возможно, некоторых женщин он в жизни хоть и встречал, но никогда с ними не общался. Поэтому говорить о том, что все женщины хотят именно этого... Я вот хочу сказать, что я вообще, например, к уборке отношусь с большим уважением. Она меня успокаивает. То есть мне нужно это именно своими руками сделать, чтобы успокоиться. Просто чистая квартира меня не так успокаивает, как уборка своими руками. Хотя, да, бывает, что нет ни сил, ни времени, ни там того-сего. И когда мне помогают, это замечательно, я это очень ценю. Но вот так, чтобы меня полностью освободить... Меня раздражает, кстати говоря, когда кто-то еще на кухне толчется. Если уж я там что-то делаю, то, пожалуйста, дайте мне пространство. Я хочу пространство для маневра. Но если мне кто-то что-то приготовит, я, конечно, буду очень рада. Но это же не может длиться вечно. Так что не могу сказать, что это помогает. Так. Да, сын был, но не троечником, но далеко не отличником. По физмату. Успешно репетиторствует. Нет интеллектуальной пропасти. Поддеваю я, пишет Сергей. Так. Лера стала интровертом после инсульта. Мне больше нравится. Лера, а вы были экстравертом прямо до этого? Интересно. Такое, кстати, тоже случается. Кстати говоря, что касается всяких болезней, ну вот Елена рассказала про сотрясение мозга, но бывают же действительно именно болезненные состояния, которые человека очень здорово меняют, меняют его образ жизни, и он переходит в другую категорию. В силу обстоятельств уже не может быть душой компании, не может, например, ходить в походы с той компанией, с которой всегда ходил. Ну вот, не знаю, там, ногу сломал или еще что-то произошло. Меняется же взгляд на мир, появляются другие интересы. А те люди, которые казались раньше смешными со своими удочками на пруду, теперь оказываются глубокими философами и вообще очень интересными людьми. А раньше казалось, что если ты не мчишься быстро на мотоцикле, то ты вообще не человек. Ну, всякое же бывает. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Ирина, Олег.
Нет, не Ирина, абсолютно точно. А, так, простите, пожалуйста, видимо, не случилось. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Маша.
Маша. Ну что, в чьей шкуре удалось побывать? И что открылось?
В шкуре брошенного.
Так, а вы раньше бросали кого-то?
Я не знаю, я просто раньше, когда вот слышала тяжелые обстоятельства других людей, я всегда думала, ну что, ну какие проблемы? Пришел, взял, сделал и ушел.
Угу.
А когда оказываешься сама в такой ситуации, а самое страшное, что кругом вдруг образовывается пустота из тех людей, из которых не ожидала, что ты получишь эту пустоту, то тут просто вообще не то, что руки и ноги все на свете опустятся. Полнейший вакуум, и тогда вспоминаешь того человека, который, может быть, тоже вот оказался в таком вакууме. Никого рядом не оказалось, хотя людей-то кругом много, но все вдруг почему-то стали чужими, не замечая друг друга. И это, кстати, вот я сейчас слушаю, все такие боевые, там, то, сё, пятый, десятый, передачу у вас вот эти ведет Воробьёва с Сорокиной, да, такая хорошая, кругом одни фонды. Но когда жизнь сталкивает тебя с этой проблемой, и люди, которых ты знала тысячу лет, вдруг тебя перестали замечать, именно из-за того, что у тебя появились обстоятельства, то думаешь, ну ничего себе. Вот тебе и фонды, вот тебе и помощь придачи с ума.
А у вас с фондами такая история произошла? Вас фонды перестали любить?
Да нет, у меня хуже. Фонды-то ладно, я их как бы не считаю. Вот для меня они как бы абстрактное понятие. А вот тех людей, которых знала много лет, и к которым как-то обращаешься, они тебя даже не отзваниваются, они не берут телефон, знаешь, что там отпечатывается. Думаешь, ну и не надо, ну и пожалуйста.
Маша, а вы справляетесь сейчас?
Ну, я бы сказала, с трудом. Потому что иногда бывает, только, как говорится, доброе слово и кошке приятно. А когда кошка уже даже не замечает ничего, уже не видит эту кошку, не то что слово сказать этой кошке, а кошки уже вообще даже не замечают, то, по-моему, кошки уже прям впору не знаешь, куда деваться.
Понимаю, Маша, к сожалению, понимаю. Бывают такие истории.
Вы понимаете, у меня вот сейчас обстоятельства очень тяжелые. И из всего подъезда, а мы живем тысячу лет в этом доме, один человек.
Но все-таки,
остальные,
но все-таки значит, надо искать незнакомых людей.
Не знаешь, кого искать. Знакомых, незнакомых, которые здесь были, как бы считаешь, вот все были близки, все друг друга знаем, живем много лет все в одном подъезде, все такие, все хорошие и так далее, и так далее. Но когда получается, что хотя бы кто-нибудь позвонил бы в дверь и сказал бы, ну как дела?
Ну, это, к сожалению, никаким фондом не обеспечивается. Я тут с вами согласна. Да, это правда. Я вам скажу, Маша, что вот моя бабушка, которая перестала работать больше 40 лет назад, иногда вспоминает, что с работы ей что-то никто не звонит. Я пытаюсь ей объяснить, что уже на пенсию вышли даже те, кого она там застала. Но все равно обидно. Понимаю.
Все-таки я считаю, что работа в какой-то мере чужая. То есть как бы мы там друг друга не жили на работе вместе, хорошие как бы вот демонстрация этого являлась, когда распадался НТВ. Все так все любили там друг друга, а потом раз, и все в разные стороны очень быстро разбежались. Но когда близкие люди, которых ты знаешь там со школы, чуть не с детского сада.
Ну, понятно, да.
Понимаете? Это
да, хуже. В общем, близость оказалась совсем другой. Маша, спасибо большое, что позвонили. Спасибо, и я надеюсь, что все-таки где-то есть люди, которые должны спросить, как у вас дела. В конце концов, пишите, звоните. Я буду у вас спрашивать, все ли у вас в порядке, что там происходит, как вы себя чувствуете. Аня пишет, к разговору о водителях троллейбуса. Я пересмотрела несколько старых советских фильмов и в очередной раз поняла, что они были очень приукрашенные и романтизированные. Иногда смешно, иногда очень грустно. Аня, вы знаете, тут есть еще один момент. Мне кажется, что есть множество людей, которые многие вещи представляют по фильму. И даже мы с вами представляем очень многие и исторические, и бытовые, и всякие другие моменты представляем по фильму. Вот я сегодня слушала передачу, посвященную Василию Ивановичу Чапаеву, и думала, насколько фильм с детства в голову вот вложен, и трудно себе представить, что это был не кавалерист, что это был, в общем, царский, царской чеканки, еще фельдфебель, что он был женат и имел троих детей, что у него была какая-то семейная драма, связанная с тем, что жена ушла к другому. Ну, вообще, он каким-то другим совершенно человеком представляется. И то же самое Аня с представлением, например, о войне 12-го года исключительно по Толстому. Но настолько это все в голове вот уложено, что Бородинское сражение ты как будто сам видел. Так что представление о профессиях, о быте советском, которое у нас осталось от фильмов, никуда не девается. Хотя есть еще люди, которые в это время жили. И когда они смотрят сейчас вот современные какие-то представления о 60-х или о 80-х, я тоже вот когда это вижу, понимаю, что ну что-то не то. А потом пройдет лет 20, и буду считать, что 60-е это как в фильме «Оттепель», например. Все ходят в красивых платьях по улицам, там чистота, все такое, романтика. Так, в советском детстве приучали смотреть на иностранцев снизу вверх. Им все лучшее, все чистое, все самое-самое. Уехал за океан и стал одним из них. Перед кем мы стелились? Ну, вы знаете, насчет того, что нужно стелиться перед иностранцами, я не помню уж такого. Я не так это понимала. Но я помню, что даже и в тех же фильмах, и в разных там других местах, перед иностранцем неловко. Вот это вот очень важно. Иностранец, а у нас тут, знаете ли, свинья сбежала. Да, в этом что-то есть. Так, как это не педагогично выгонять с кухни помощников? У нас мама такая, не учила печь, а все сама, мол, не путайтесь под ногами. Только бабуля к пирожкам приобщила, но очень рано умерла. Ира, если речь идет о педагогике, то когда меня спрашивают, или я даже сама подхожу и говорю, смотри, какая простая штука. Объясняю, 20 минут, и ты сыта. В смысле педагогики кулинарной я занимаюсь, конечно же. Но я, например, не люблю, когда мужчина готовит какой-то, он себя представляет, а ты рядом готовишь, как ты себе представляешь. И самое страшное, когда вы готовите одно и то же блюдо. Обязательно тебе нужно в раковину в тот момент, когда там что-то моют или чистят, или... Ну, в общем, в этом смысле я не люблю, когда путаются под ногами. Хотя бывали в моей жизни идеальные люди, друзья, главным образом, с которыми было удобно на кухне. Вот это редкость большая, когда можно вдвоем, например, готовить ужин с практически чужим человеком и как-то все в балансе. Ну, не знаю, может быть, это зависело от степени кулинарной подготовки. Раньше считал, что работа на ТВ – это легко и беззаботно, но, побывав на съемках, убедился, что это адский труд, пишет Зюсь. Зюсь, я однажды еще на покойном ТВС пыталась снять передачу «Ну и денек» в качестве ведущего. На запись трехминутного текста ушло около 5 часов. Это не просто адский труд, это еще адская суматоха и много лишнего, как мне показалось. Ну да, и никакой беззаботности, конечно, и веселья. Это тут я с вами не могу не согласиться. Ну что, здесь сделаем перерыв, а потом опять ваши звонки.
Ну, как у нас успех?
Вы знаете, доктор, я совершенно перестал разговаривать с телевизором.
Хорошо, очень хорошо.
Но вы знаете, я начал разговаривать с радио.
Это вас беспокоит?
Наоборот, вдохновляет.
А как часто это происходит?
С понедельника по четверг с 8 до 11.
А вы знаете, интересно. Давайте понаблюдать.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Импортозамещение в медицинской технике. Об этом говорим в ближайшем выпуске программы «Арсенал». У нас в гостях заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Иван Ажгихин. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Your love, they say to me,
каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Пять минут в Москве. Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. И мы сегодня говорим о том, как вам удалось побывать в чужой шкуре или почувствовать себя на месте кого-то, кем вы никогда не были, встать на другую сторону. Как это произошло и что вам это открыло? Ну, понятно, что далеко не все это даже чувствуют, что вот изменились обстоятельства, и ты на самом деле теперь по другую сторону баррикад. Но мне кажется, что воспитание – это вообще очень важная вещь, потому что очень многие люди, и себя тоже ловишь на этом, очень часто говорят себе, что вот, родители делали не то и не так, вот я никогда так не буду. А потом в какой-то момент уже с, там, не знаю, занесенной мухобойкой ловит у себя собственные мамины интонации. И те же самые слова, которые она говорила и которые в детстве казались несправедливыми. Хорошо, когда человек себя в этот момент останавливает, пытается что-то изменить. Хотя, наверное, есть все равно эти и мамины, и бабушкины, и прабабушкины интонации, которые просто передаются из поколения в поколение. Ну, это просто вот так. Это, так сказать, наша семья. Традиция. Но есть еще много всяких обстоятельств, когда очень важно вспомнить, каким ты был, когда ты был с той стороны. Когда это ты не помыл посуду, когда ты после школы ушел гулять, а не стал делать уроки, когда... Ну, вот это вот неплохо помнить. Так что память здесь тоже, наверное, хорошая вещь. Глеб пишет. «Жена, сидящая на диете, была голодная, злая». Подиздевался над ней. Сам после операции уже год на диете, да еще на строгой. Ой, как женушку теперь понимаю. Вот, Глеб, вот так вот бывает. И не то, чтобы вам мироздание отомстило, но это очень хорошо, что вы теперь ее поняли. Это здорово. С детства думала, что рисовать мультфильмы легко и весело. Поработав аниматором, поняла, что это кропотливый тяжелый труд. Весело бывало, но совсем нелегко. Ольга из Питера. Так, Марго пишет, сочувствую Маше, так как сама оказалась в таком же положении, 25 лет на инвалидности, так сказать, эксперт на собственной шкуре. Марго, понимаю, и главное, что я совершенно не знаю, как помочь в такой ситуации, когда человеку-то нужно, чтобы те, кто рядом, вели себя по-другому. Не новые прибежали помогать, а те, кто рядом, те, кто всегда были. И здесь я не знаю, чем помочь. Я в свое время считал, что киргизы недалекие люди, но пообщавшись с ними лично во время ремонта квартиры, понял, что во многом умнее меня, пишет Зюсь. Вообще предубеждения против каких-то людей, ну, мы когда маленькие были, обязательно же рассказывали друг другу не только анекдот про Василия Ивановича и Петьку, но и про там, чукчи и так далее. А вот так, если вдуматься-то... Я, кстати говоря, когда слышу тоже какие-то разговоры про то, что вот там приехали из диких, там, из всяких там невозможных мест, всевозможные среднеазиатские рабочие, вот они там такие-сякие, там того не умеют, этого не знают. А вы обратили внимание, что большинство из них, например, худо-бедно общаются по-русски. И чем дальше, тем лучше общаются по-русски. И уже довольно много могут сказать. А вы так можете на фарси? Ну так, чисто. Я просто спросила. Я когда себя об этом спрашиваю, понимаю, что да. В общем, мы не знаем, как на самом деле этот человек говорит на собственном, на родном языке. Возможно, он говорит еще на каком-то, которого я тоже не знаю. И более того, я на слух-то их языки не различаю. Я по лицу-то не всегда понимаю, кто передо мной. И поэтому не мое это собачье дело рассуждать о том, что мы там выше, глубже, лучше или образованнее. Вполне может быть, что люди, кстати говоря, тоже достаточно образованные. Просто когда вы, например, приедете в Испанию и будете на испанском знать три слова, вы будете выглядеть приблизительно так же. Однажды мой отец и один пузатый родственник решили прокатиться на бутафорских самолетиках на аттракционах. Самолетик отца был без стекла, и он пригнулся от ветра. Другой же пилот сидел за стеклом, как огурчик. Ну, плохой летчик, сказал моему отцу оператор карусели. Добавлю, что родственник тот боялся летать панически, а отец был тогда действующим КВС и имел значок мастера спорта по высшему пилотажу. Ну, да, тоже почти анекдотическая ситуация, когда плохим летчиком оказывается именно летчик. Будем считать, что это была шутка. Так, Валера, не поняла насчет кофе совет. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Так, оборвался, бывает. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Ольга из Подмосковья.
Да, Ольга, слушаем вас.
А вот могла бы я дать совет для Маши?
Давайте.
Просто я... Полагаю, что я нахожусь примерно в том же положении, что и Маша, только много десятилетий. Но я давно поняла людей, что такое. И мне стало однажды гораздо легче. Просто пришло второе дыхание и вторая молодость, когда я перестала ждать вообще от кого-либо, чего-либо. Только от себя. А когда вот от кого-нибудь получаешь то, что ты не ожидаешь, это просто счастье. И когда вот так вот неожиданно это совершенно, и вот не пытается пнуть, не пытается взять в два раза больше денег, видя там твое положение. Это просто счастье. Вот. Ну, а людей надо жалеть, таких, которые вот, пытаются нажить. Ну, и все.
Ольга, у вас хороший метод, я вас понимаю. Спасибо большое за этот звонок и за этот совет. На самом деле, да. Чем меньше ждешь, тем больше радости, когда все приходит само. Это если другого способа нет, то этот способ работает. Я когда был маленьким, не любил ходить в садик, а потом в школу. Придумал, что у меня голова болит, живот, натирал градусник, чтобы показывал повышенную температуру. Поэтому теперь я очень хорошо понимаю свою внучку. Она постоянно пытается всех обмануть подобным образом. Со мной этот вариант не прокатывает. Григорий, ну вы же понимаете, как ей не хочется. Не знаю, неужели вам не жаль бедную девочку? Я не знаю. Я вот не помню, чтобы я не хотела ходить в садик или в школу. Вот градусники. Про то, что градусник надо натирать, я в книжке прочитала в детской. Я как-то не использовала это в быту. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что даже когда мне один раз в жизни пришла идея, что я хочу, чтобы меня забрали из пионерского лагеря до окончания смены, и родители меня убедили, что этого не стоит делать, я только потом поняла, что люди же планировали, чтобы ребеночек не был один дома. Они-то на работе целый день, а ребеночек на каникулах. И вот ребеночек, сидящий с утра до вечера дома, один, а у меня сестра уже была взрослая девушка, и как бы ей было уже не до меня, с кем бы меня оставили-то? На достаточно, ну, то есть на тот срок, на который не рассчитывали. Поэтому меня не забирали. То же самое со всеми детскими садами, школами и так далее. А куда тебя девать-то, если ты будешь все время дома сидеть? Больничный все время брать тоже невозможно. Так, до 2008 года я был очень небедным человеком. Теперь я на другой стороне, то есть беден, как церковная мышь. И ничего не изменилось, бодрый, весел. Сергей, а понимание-то пришло какое-нибудь? Просто интересно. Так, из какой песни сейчас звучала музыка? Вы знаете, это какая-то инструментальная версия, но сейчас навскидку просто не вспомню. У меня их там три, и все подбирала моя дочь очень тщательно из своей коллекции. Поэтому не могу вам сказать, простите. Как-нибудь опять достану и запишу, и расскажу. Хочу помочь Маше. Возможно ли связаться с ней? Если ей действительно нужна помощь другого человека, сам только выбрался из подобного душевного мрака и вакуума, и также точно был удивлен поведением близких людей, с которыми обнимает многолетняя дружба. Ну что, Ираклий, я записываю ваш телефон, я, по-моему, знаю, кто вы такой, поэтому если Маша вы хотите, напишите мне смс, я вам перезвоню и дам телефон Ираклия. У нас тут, как сказать, клуб одиноких сердец. Так, никогда не говори, работает железно в 10 случаях из 10. Никогда не говори никогда. Поняла, все понятно. Так, у меня на стройке как-то был помощник таджик, доктор филологических наук. Фарси, урду, дари и еще десяток. Я не слышал. И русский блестящий. Да, Сергей, всякое бывает. Поэтому надо как-то... смотреть на мир нужно как-то... посвободней, без стереотипов. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Эля зовут.
Эля?
Да.
Скажите, пожалуйста, на чьем месте побывали и что поняли?
И на чьем месте? Я просто как сейчас слушаю, я просто, получается, попала как в струю. От тех женщин, которые звонили. Угу. Но у меня даже еще было хуже. В 2000 году получилось так, что у меня муж с рассеянным склерозом заболел. Но я еще 13 лет на работе продержалась. Угу. И все так, все как-то, все... Меня так в изгоя постепенно превращали. Ну, я, в общем, сама ушла по-английски, не прощаясь с работы. А потом, когда ушла, ну, лет 4 года вот... Муж уже 17 лет с рассеянным склерозом, ну, вот так вот получается. Тоже не звонят, и, но это как-то само, как действительно, нам все как-то само, когда уже не ждешь ничего, ну, и к больным, ну, как, ну, никому никак не относится. Это так само должно как-то вот устаканивается.
Ну, оно устаканилось, по-вашему, Эля?
Я думаю, что нет, конечно, но и не может.
То есть вы еще надеетесь, вы еще ждете, что кто-то должен вернуться, кто-то должен поинтересоваться вашей жизнью?
Ну, вряд ли. Я не думаю. Я практически не жду. Угу. Поэтому, ну, сестра есть, ей тоже вроде как не нужно. Угу. Ну, сын, своя жизнь. Ну, сын есть, у него своя жизнь, ему тоже.
Ну, когда то вот, есть и сыну неинтересно, как вы живете?
Нет, почему? Ну, он приезжает, угу. Даже получается. Но как-то он говорит, вы сами тут справляетесь. Ну, я вроде как справляюсь, я укол делаю там. Ну, в общем, обострение угу. У него 2 раза в год. Ну, в общем, он как... Он соображает головой, поэтому вроде как... Может, даже и получше, чем Маша, наверное. Я не знаю, но получается.
Понятно.
Получается вот такая вот.
Вы знаете, Эля, можно я вам дам один очень робкий совет? Я тоже не вправе, конечно, вам советовать, но если вам нужна помощь, сочувствие или просто поговорить, вы сыну-то скажите, что вы не справляетесь.
Да не, ну как? Это же, ну это получается все время, то есть я же постоянно про это говорю, а дальше-то, ну как?
Понятно, то есть он этого не слышит.
Посмотрит на это, на всю. Но он же, понимаете, это бы случилось, когда ему было 9 лет.
Угу,
и это все продолжается 17
все.
Лет. Ну что же делать?
Все понятно.
У него должна быть всем образование дала. И, ну,
все понятно. Все как... Ясно.
Все у меня как было, как... Ну все как-то это...
Эля, ну, держитесь. Ну... Больше ничего не могу вам предложить. Спасибо большое, что позвонили. Вы знаете, мне кажется, что есть тоже какая-то такая несправедливость, что тяжелее всего людям, которые не могут расслабиться, которым некуда поплакать, которым некому проявить слабость. Это ужасно. Рассеянный склероз, тем более, ужасная штука. А.Н. пишет, работал в молодости мойщиком. Теперь никогда не топчу, когда уборщица моет полы. Коллега. А.Н., вы знаете, я совсем недавно читала на сервисе вопросов The Question, обижаются ли уборщицы, когда идут помытому. И там много всяких ответов, в том числе действующих уборщиц. Там кто-то говорит, что лучше по краешку пройти, кто-то говорит, идите, господи, второй раз помоем. Там, ну, в общем, у всех разные мнения. Я, честно сказать, тоже для меня это всегда вопрос, потому что я полы-то в жизни мыла. Не профессионально, но бывало, мывала. И я тоже не знаю, как быть, если в середине дня ты идешь с улицы, заходишь в магазин, а там в середине зала помыто. что? Какой подождать, пока высохнет? Помыть обувь, сходить? Ну, как-то вот, правда, я не знаю выхода в этой ситуации, поэтому я сочувствую, конечно, что сразу помытому уходить. Более того, это скользко. Но что делать? Так. Так, что там узнает? Это другой Ираклий. Да, это которому мы звонили, правда. Родители работают. А, Григорий пишет, внучку, конечно, жалко, но а что делать? Родители работают, мы, бабушка с дедушкой, тоже приходится ввести в садик вне зависимости от ее желания. Ну вот, Григорий, да, когда в детстве не хотелось куда-то ходить, мы же думали, что родители просто из каких-то своих высших педагогических соображений нас в садик отдают, а им на самом деле некуда нас деть. Вот удивительный феномен. Так, ага. Заставка, кавер, версия песни группы Green Day, Бульвар, «Разбитых надежд». Понятно. Сергей из Тамбова. Спасибо, у вас прекрасный слух. Или специальная программа установлена. Так, да. Юлия Баранова тоже написала. Инструментальная версия Бульвара «Разбитых надежд». Так. А вам, кстати, за использование музыки правообладатели не пеняют. На Ютубе, например, только попробуй, сразу страйк поймаешь. Рубрикс, мы пишем отчеты. Вы не поверите. Каждый пивк в нашем эфире, так как мы не музыкальная радиостанция, отслеживается отдельно. У музыкальных там другой немножко режим, другие цены. А у нас есть специальный человек, который следит за нами и приходит и говорит: «Оля, а что у тебя там звучало вот в этом месте? А что у тебя там?» И я потом присылаю отчет, и там фиксируется каждый раз секундочки. Так что все строго, да. Так. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Ильдар.
Ильдар.
Я бы вот что хотел сказать по поводу этой темы. Значит, есть такая библейская истина. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и вас судить будут.
Да, совершенно верно.
А, значит, человек, когда попадает в ситуации, где он вынужден пережить то, над чем раньше смеялся или не понимал этого, это необходимая стадия взросления.
Угу.
Критерий взрослости – это когда человек впервые говорит: «Все-таки мама была права». Ну, некий порог.
Вы знаете, в таком случае, я прошу прощения, в таком случае 19-летняя молодая мать уже абсолютно взрослая, когда она понимает, что мама была права насчет многих вещей, которые она в детстве говорила.
Это происходит постепенно, конечно.
Угу.
И в ситуации, когда человек попадает, когда он как бы или смеялся, вот я когда в молодости смеялся над своим двоюродным братом,
угу.
Он в очках ходит. И через некоторое время я тоже стал ходить в очках, и значит, я понял, что это неотвратимо даже, что когда ты не понял, не сострадал, не сочувствовал, ты обязательно окажешься в ситуации, в которой это вынужден будешь пережить, чтобы научиться чему-то.
Угу.
Вот. То есть это, мне кажется, каждый человек, если тот, который не пришел к этому выводу, он, может быть, в каком-то смысле остается инфантильным даже, что он не понимает состояние или ситуации, во всей ее полноте, во всей такой...
Ну, есть еще какие-то менее, может быть, драматичные обстоятельства, даже не обязательно смеха или там, просто непонимание, когда человек действительно искренне не понимал, без всякой задней мысли, почему там эти люди так вот медленно работают, или почему вот люди, стоящие на рынке, торгующие зимой, от них от всех пахнет водкой, ну и так далее. Просто это расширяет как-то кругозор.
Конечно.
Открывает много нового в жизни.
Да. Это есть взросление или, так сказать, понимание, чтобы к концу жизни хоть понимать других людей.
А может быть такое, как вам кажется, что человек вроде бы все постиг, но наоборот людей разлюбил, перестал им сочувствовать. А я все тоже проходил.
У Пушкина есть такое место, значит, Евгения Онегина, что кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.
Но... Да, кто жил и мыслил, тот не может, да.
Да. Угу. Это, мне кажется, это вложено в уста человеку, который, ну, как это называется...
который еще ничего не понял?
Нет, мизантроп, который, который не верит в то, что... Ой, как это сказать? Дьявольская гордость, что ли. Он считает, что он все уже знает, и он видит людей насквозь, как бы, и он презирает их.
Вы знаете, на самом деле, недавно совсем перечитывала Лермонтова, да, прозу, и там дневники, и фрагменты, и все такое. И меня не оставляла эта мысль, что очень юный человек, который, хоть и пишет, что он много страдал, у него все время персонажи много страдали. 23-летние и страдавшиеся аристократы и так далее. Это выглядит немножко жеманно, немножко странно. Хотя там много точного. И, наверное, если бы человеку было 90, в это можно было бы поверить.
Да. Но это такая необъятная тема, поэтому литературная, в литературе тоже многократно там освещена.
Да.
Вот. Поэтому... Хорошо, что вы эту подняли. Это интересно, да.
Спасибо вам большое за звонок, спасибо за историю с очками, потому что вот это точно совершенно... Кстати, и смеяться над лишним весом, и издеваться над очками, мне кажется, что даже вся детская такая, совсем детская литература, пионерская, она обязательно таких персонажей выводила, когда там... какой-нибудь не очень приятный мальчишка, толстый обязательно, или очкарика обязательно дразнят. Это прям вот какая-то традиция. Хотя сейчас, вот я не знаю уже сколько лет, с тех пор, как очки стали красивыми и удобными, и модными, я все чаще встречаю людей, которые очки надевают даже это, если и не очень надо. А некоторые так даже и с простыми стеклами. Ну, потому что так красивее просто. Мне кажется, что хотя бы вот эта проблема у детей отпала. Проблема неудобных и уродливых очков. Ну, может быть, мир становится лучше. Может быть, скоро и над толщиной будет не принято смеяться. Так, передайте мой номер Маше. Элеонора пишет. Элеонора. Не знаю, насколько Маша захочет ваши номера получить, но я вас всех записываю. И все время, пока я с вами разговариваю, я пытаюсь понять, в чем, откуда взялся упрек, что я все время повторяю слово «так». Вот за последние 30 минут я себя на нем ни разу не поймала. Может быть, я в первом часе им злоупотребляла. Меня прям просят, встаньте на место своих слушателей, перестаньте говорить слово «так». Стараюсь. Так, вот оно. Наконец-то я его сказала. Это, вы знаете, происходит, когда я читаю смски. Альбина пишет, не выглядит, если не привязывать возраст души к возрасту физического тела. Альбина, ну вот все равно привязываем. Я даже сегодня хотела поговорить об этом самом возрасте физического тела, потому что, так интересно, мы в качестве аргумента приводим в разных обстоятельствах возраст. Вот как я в случае с Лермонтовым все время возвращаюсь к тому, что это очень молодые люди. Когда они рассуждают о том, что все уже кончено, все уже пройдено, уже ничего не будет, уже все понятно, я могу людей только презирать. И персонажи так рассуждают, и сам автор тоже очень юный, и тоже вот таким выглядит озлобленным. И мне уже с высоты там в два раза большего возраста это кажется странным. Но, наверное, в этом что-то есть. В недавнем скандале очень меня поразило то, что в оправданиях театральной стороны, вот история с выехавшим на тротуар автомобилем, что, ну, этот мальчик, ну, он такой вот, 17-18 лет, как будто это плохо. Как будто человек на тротуаре, если ему 18 лет, он уже как бы не совсем полноценный. Хотя ему на самом деле 27, но это не важно. И вот этот вот упрек, что он слишком молодой, и поэтому. И поэтому он полез в какой-то скандал, и поэтому на него, поэтому его можно было обругать. Мне вдруг показалось так странным, что вот возраст в этой ситуации играет какую-то роль. Хочется сформулировать как-то вот эту проблему возраста, так же, как вот там женщина, которая, там, не знаю, за 40 как о ней можно говорить, как о женщине? Ну, я, например. Так, Виктор Исара... Вот так, опять так. Душа Лермонтова воплощалась такое количество раз? Альбина, не знаю. Не знаю. Я по этому вопросу не специалист. Сергей из Тамбова пишет, пользуетесь программой распознавания песен. Много таких, но пользуюсь редко, так как работаю в радийной сфере и много песен знаю. Сергей, мне уже написали, что есть программа, которой люди воспользовались и узнали, какая песня звучит. Но не у всех она есть. В моем смартфоне такой программы не установлено. Спасибо большое. Спасибо, Марго, за добрые слова. Спасибо всем, кто присылал письма. Не вижу я ответа от Маши. Может быть, она не хочет, чтобы я вам присылала, чтобы я ей передала ваши телефоны. Но если захочет, напишет, телефон я записал. Спасибо большое всем. Программа «Одна» на этом закрывает свои гостеприимные двери. Спасибо всем, кто звонил. И, кстати, вы заметили, какие были отличные звонки. Всего доброго.